Конкуренция – это правильно. Но иногда не обойтись без поддержки. Нужна деловая консолидация. Защита. Защита бизнеса.
11.06, радио говорит Москва, вторник, 14 октября на календаре, и, как всегда, по вторникам после 11 мы встречаемся в проекте «Защита бизнеса», где у нас ответ держат представители бизнес-омбудсмена при президенте Российской Федерации. Это люди, входящие в корпус Бориса Титова, да, главного бизнес-омбудсмена, и сегодня у нас в гостях Сергей Колесников, общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Зовут меня Роман Щукин. И вот как мы строим обычно эту программу. Если нет ничего колоссального, экстраординарного в вопросах, которые нужно осветить прямо сейчас, вот в эту же секунду, мы оставляем все вопросы на вторую половину программы после 11.35, после выпуска новостей середины часа, мы начинаем принимать звонки. Комментарии, смс, вот то, что люди пишут на сайте. Но еще раз, это если нет чего-то невероятно важного прямо сейчас в вопросе слушатели. Ну, к примеру, вопрос важен, а после 11.30 он не сможет нас слушать по каким-то причинам. Вы, пожалуйста, об этом, товарищи предприниматели, бизнесмены и шарлатаны, если вы все равно занимаетесь честным бизнесом, это не имеет значения, потому что, вы знаете, общество у нас воспринимает огромное количество бизнесменов как все еще нахлебников, как все еще спекулянтов. Что в этом правда, в этом проекте мы как раз и разбираемся, да, в защите бизнеса, говорим о том, где правда, где нет. Вот, и пишите прямо сейчас, если вопрос безотлагательный. На сайте говоритмосква.ру, заходите, говоритмосква.ру, там в разделе «Связь с эфиром» вы найдете номер смс 925-88-88-94-8, или твиттер «Говорит МСК», или серую кнопку жмите «Написать в эфир» прямо на сайте. Появится ваше сообщение. А после середины часа звонки 7373-948 по 495 коду. Я сейчас напоминаю вам телефон. Для того, чтобы вы им пользовались во второй части программы. Антимонопольное законодательство, регулирование цен и услуг. Это область, которой наименьшее количество проблем, или область, из которой наименьшее количество сигналов поступало о существующих проблемах за все время выхода в эфир проекта «Защита бизнеса». Мне всегда казалось, что уж вот здесь у нас абсолютно полный порядок. Потому что есть большие игроки, условия и договоренности, между которыми созданы и соблюдаются. И есть игроки поменьше, которые, ну, как-то занимаются там саморегулированием каким-то. Я имею в виду средний и малый бизнес. Вот насколько проблема антимонопольного законодательства и государственного регулирования, ведь когда мы говорим о регулировании цен и услуг, речь идет именно о государственном регулировании, о создании коридоров и правил игры или о саморегулировании внутри бизнес-структур?
В нашем государстве существуют все формы, в том числе и саморегулирование. Это очень распространено в сфере строительства. Но затрагивая антимонопольную тему, я выскажу свою точку зрения, что по позиции, с точки зрения экспертов деловой России и с точки зрения информации, которой я обладаю, антимонопольное регулирование, конечно же, должно касаться в первую очередь больших компаний, и в частности есть законопроект, который поддерживает Минэкономразвитие, об освобождении малого и среднего бизнеса из-под антимонопольного регулирования. И под этим есть очень веское основание. Дело в том, что игроки с малой рыночной долей и бизнесы, которые имеют очень легкий доступ с точки зрения инвестиций, являются очень конкурентными. И поэтому создавать там лишнюю регуляторную среду, это означает мешать развитию малого и среднего бизнеса. Условно говоря, если есть хлеб, который стоит дорого, то всегда можно поставить рядом пекарню, поскольку это небольшие инвестиции.
И продавать его дешевле.
Абсолютно верно. То есть с помощью экономических способов, если есть какая-то высокая доходность на каком-то рынке, где доступ на этот рынок не является трудным, экономическая активность приводит к снижению цен за счет увеличения предложения. И это является основой, почему деловая Россия выступает за то, чтобы предоставить малому и среднему бизнесу освобождение от антимонопольного регулирования. Пока такого нет.
Вот это вы говорите о бизнесе или о бизнес-направлениях, доступ в которые относительно свободен, да, или относительно открыт. Ну, да, несмотря на то, что есть какие-то препоны, какие-то регистрационные Процедуру нужно пройти для того, чтобы печь хлеб и продавать его нам как-то с санитарными, с медицинскими, да, там еще с кем-то.
В данном контексте я имею в виду только размер капитала. Я не имею никаких административных полномочий. Я говорю о том, что есть рынки, вход в которые обусловлен низкой стоимостью входа.
А я говорю, вот как раз это я понимаю, а я говорю о тех рынках, вход в который возможен только при наличии не столько капиталов, потому что вот здесь-то как раз капиталы не очень нужны. А сколько наличия правильных связей и знакомств? Потому что вот вход, к примеру, на рынок организации движения в Москве, сколько бы капиталов ни было, по некоторым данным, я слышал, это непроверенная информация, давайте относиться к этому как к слухам, да, непроверенные. Вот мне сказали о том, что компания, которая сейчас занимается эвакуацией автомобилей в Москве, уставной капитал этой компании на момент заключения или получения государственного заказа составлял 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Не было ни автомобилей, ничего. Ну, то есть понятно, что вход с финансовой точки зрения очень простой, элементарный. 10 тысяч рублей есть сейчас у большинства наших слушателей прямо с собой в кошельке, и точно совершенно у всех в ближайшие 2 часа будут, если они сейчас зададутся такой целью. Вот. Но это многомиллиардный контракт был заключен, да, и конкурс был выигран. И нам всем понятно, что сколько бы... Вот у нас у всех есть 10 тысяч рублей. А кто из нас мог бы победить в этом конкурсе и получить возможность заниматься эвакуацией контракт на миллиарды рублей? Кто из нас мог бы потом взять 200 или 300 автомобилей в лизинг, имея 10 тысяч рублей уставного капитала? Вот я имею в виду вот такие компании, такие бизнесы, такие направления, потому что они в конечном итоге становятся самыми резонансными. Общественное внимание пристально следит именно за этим, а не за тем, где какая пекарня открылась. Вот вы как вы можете прокомментировать такие направления? И у меня есть еще несколько примеров из этой же области.
Такая проблема существует, и об этом отмечали сотрудники антимонопольной службы, о том, что муниципалитеты создают определенные преференции для компаний близких. Эта проблема действительно насущна. Вы знаете, вчера была присвоена Нобелевская премия Жану Тиролю за пересмотр отношений к антитрасту. И там есть два вывода, один из которых звучит примерно следующим образом. Что в антимонопольном регулировании нужно каждой отрасли подходить очень индивидуально. И в частности, вот и ваш случай, и случай, может быть, более общий, связанный с отраслевым регулированием, скорее всего, касается того, что Федеральная антимонопольная служба и отраслевые регуляторы, в данном случае, я, наверное, думаю, это Минтранс или муниципалитет, не могу сказать, возможно, даже все три органа власти должны взаимодействовать в области регулирования. Просто получается таким образом, что антимонопольные законы пишутся для всех субъектов федерации, да, независимо от отраслей. В данном случае вот вы примели пример, да, и наверняка там будет свой набор инструментов, необходимый для того, чтобы улучшить конкуренцию на этом рынке. Но я вас уверяю, что этот набор не будет работать на рынке авиаперевозок. Потому что вы говорите о том, что все хотят и все могут вывозить со стоянок штрафные машины, но, уверяю вас, мало кто из этих людей может организовать бизнес в авиакомпании. И этот же набор инструментов и ограничений не будет работать в отношении ЮТР, Аэрофлота и других компаний. Тем более, не надо забывать, что кроме вопросов, связанных со стоимостью, когда мы касаемся авиаперевозок, это вопрос безопасности. И получается, что антимонопольное регулирование в каждой отрасли должны быть индивидуальные настройки. И это один из тех выводов, который сделал, подчеркиваю, Нобелевский лауреат Жан Тироль.
А мы к этому только что пришли, до этого никто не понимал, и в нашей антимонопольной службе, что невозможно при помощи одной и той же отвертки, одного и того же молотка починить все и в хлебопекарне, и в авиационной отрасли, и в медицине, и в сырьевой промышленности. Ну, просто невозможно с одними и теми же инструментами заниматься регулированием везде. Но, опять же, если мы говорим о ресурсах, да, сколько лет идет война между антимонопольной службой и большими автозаправочными станциями и нефтяными компаниями по поводу цен на топливо, по поводу сговора. И есть ощущение, что в этой области ничего не изменилось. То есть есть заключения определенные, есть предписания, а бензин, во-первых, как нам, обывателям, кажется, как дорожал, так и дорожает, причем делает он это везде, на всех, во всех сетях. Казалось бы, у всех разные логистические схемы, разная себестоимость, наверное, разное оборудование, разные люди, зарплаты у людей разные. А при этом стоимость бензина примерно везде одинаковая, и дорожает он везде примерно одинаково. Есть ощущение, что это спланированное ведение бизнеса некой группой больших компаний.
Но вы сами сказали о том, что есть ряд крупных компаний, я могу даже их назвать, это Роснефть, Газпромнефть, Лукойл. Да, и...
Та же история с мобильной связью, да. И по мобильной связи тоже были много и заключений, и предписаний, и разговоров, и судебных в том числе решений относительно того, что был замечен сговор на рынке большой тройки, да, на рынке мобильной связи. И вот эти начальные стадии этих разбирательств и конфликтов мы видим, они публичные. А финальная стадия, чем все заканчивается, мы никогда не видим. А чем все заканчивается? Вы знаете, ведь вы же внутри этой области.
Вы знаете, работа дела в России, мы, конечно, касаемся больше случаев, связанных с мелким и средним бизнесом, а регулирование крупных компаний обычно входит в сферу интересов правительства, поэтому, обсуждая эту тему, надо осознавать, что правительство способствует укрупнению компаний, и то, что мы видим последние 5-7 лет, мы видим, что количество компаний на рынке нефтепродуктов уменьшается, идет консолидация рынка на рынке нефтепродуктов, и поэтому, возможно, здесь есть какая-то внутренняя противоречие. С одной стороны, правительство способствует этой консолидации, а с другой стороны, правительство пытается развить конкуренцию. Мне кажется, здесь, в общем-то, проблема, знаете, может быть решиться только на уровне правительства.
Вот об этом противоречии Иванов пишет у нас на сайте. Почему монополисты на манер российских железных дорог или «Газпрома» рекламируют себя? Реклама оправдана в тот момент, когда есть конкуренты, и ты как бы показываешь свои потребительские привлекательность свою, да, перед клиентом своим. Какие конкуренты у РЖД и «Газпрома»? Для чего? А ведь бюджеты, если посмотреть на рекламные бюджеты, это миллиарды рублей, я уверен абсолютно в этом.
Все задаете риторические вопросы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не смогу дать качественных ответов касательно крупных компаний в силу того, что не являюсь специалистом.
Нет, но мы думаем, что, может быть, вы включитесь в эту игру и станете вместе с нами размышлять. Ну, то есть не давать математически выверенные ответы, а размышлять на эту тему. Потому что конкретные вопросы от конкретных людей по конкретной проблеме и проблематике регулирования цен и услуг, это мы уже будем слушать от тех, для кого эта проблема близка во второй части программы. Ну, к примеру, опять же, один из таких вопросов, связанных скорее обывательским или потребительским отношением к этой проблематике, это то, что сейчас происходит в наших магазинах. Это рост цен на продукты питания, при том, что с экранов, с газет печатных изданий, сколько-нибудь имеющих отношение к правительству, мы слышим о том, что мы не допустим, мы не позволим, жестко будут пресекаться любые попытки, да, взвинчивания цен на фоне тех процессов, которые происходят сейчас, и санкции, и наш ответ на санкции. А в результате, вот я вчера курочки купил на 1700 рублей. Ничего не покупал специального. Да. Бедрышки там, филе грудиночки какой-то. И прям вот 1700 рублей. Я, честно, даже захотел перепроверить. Да, все так. Казалось бы, все не очень дорого стоит там. Но то, что стоило 200, сейчас стоит уже 380. Вот и цена итоговая такая.
Я отвечу вам на ваш вопрос определенной буддийской пословицы. Она звучит следующим образом. Если вы хотите насладиться плодом дерева, поливайте его корни, а не пилите его ветки. Что под этим я подразумеваю? Понимаете, действительно сельское хозяйство в Российской Федерации проигрывает по уровню технологичности и себестоимости европейскому. Это правда, да? И для того, чтобы просто курица стоила дешево, нужно, чтобы кто-то, а это опять же россияне, да, занимались сельским хозяйством, выращивали огромное количество мяса птицы.
Да. Нет, у нас-то тут вопрос другой, что еще три недели назад она стоила 250, а сейчас она стоит на 120 рублей дороже. Что произошло в какой-то момент?
Вы же, очевидно, понимаете, да, что отсутствие импортного мяса привело к тому, что на рынке появился избыток спроса.
Я прошу прощения, но на всех упаковках, которые покупаю я не буду говорить производителей, но это все подмосковные фермерские хозяйства. Это компании, которые у нас на слуху, и они находятся здесь, я смотрю на их, они находятся, и хозяйство у них здесь, и курочка у них отечественная. Может, они получают какой-то продукт помимо конечного, то есть вот та курица, которая у меня в упаковке, она точно сделана у нас. Это не завезенная откуда-то, не из Испании, или из Италии, или из Франции курица.
Ну, давайте обсуждать двумя способами. Есть два способа повода поведения в этой ситуации. Первый повод поведения — это пытаться вернуть госрегулирование и пытаться силовыми или иными другими государственными методами остановить рост цены. подчеркиваю, да, то есть по факту есть дисбаланс, что спрос превышает предложение. Естественно, экономические агенты, производители в этих ситуациях экономических действуют вполне разумно, поднимая цены, чтобы увеличить свою прибыль, которая, не, надеюсь, направит на увеличение мяса птицы, что в будущем приведет к снижению мяса птицы. Это, соответственно, то, как поступают рыночные игроки, производители, пытающиеся воспользоваться ситуацией. Или второй способ, который тоже, наверное, возможен, хотя я его не приветствую, это возможность использовать государственный механизм для удержания цены. Но в таком случае мы должны помнить, что это может привести к долгосрочному дефициту, поскольку в таком случае обеспечить рост производства мяса птицы будет сложно. Почему? Потому что прибыли нет, кредиты у нас очень дорогие, и поэтому увеличивать объемы производства — это инвестиции прежде всего. Да, не думайте, что мясо птицы производится по мгновению волшебной палочки. Это кто-то вкладывает деньги, это кто-то отдает свой труд, в том числе покупает какое-то оборудование. В таком случае просто они окажутся в очень сложной ситуации. Собственной прибыли не хватает, кредиты дорогие, а спрос удовлетворить невозможно. Поэтому мы как-то из этого тупика должны выйти либо экономическими способами, либо госрегулированием. В таком случае это уже вопрос, наверное, скорее к правительству. Какой способ мы будем выбирать? Я, конечно, как предприниматель, считаю, что нужно позволить увеличить производство российским производителям.
Скажите, а изнутри, оттуда, из бизнес-сообщества, из этого пространства к вам доходит? Ну, потому что мы привыкли, что к нам приходит омбудсмен. Это человек, который представляет бизнес перед лицом госструктур, правительства или президента, или силовых структур. Ну, допустим, если речь об экономических преступлениях, значит, омбудсмен помогает тем, кто находится под следствием, там, по мошенничеству или еще по каким-то делам. Вы занимаетесь регулированием цен и услуг, антимонопольное законодательство, но к вам не мы должны приходить, обычные граждане. Обращение это вы принимаете не от нас, а именно от бизнеса. А по какому поводу бизнес к вам обращается, если бизнес, вот насколько я сейчас вижу, вокруг, да, мы уже посмотрели на монополии естественные наши, мы увидели РЖД, Газпром, мы посмотрели на сырьевые какие-то компании, сейчас продукты питания, тоже стало понятно, что процессы там происходят, и они как бы сами регулируются, да, создается некая конъюнктура рыночная, в которой они существуют, и они реагируют на нее. Как реагируют? Повышение цен, модернизация, закупка нового, еще что-нибудь. А тогда с какими проблемами к вам обращаются, если там, где всего очень много, они регулируются сами либо при помощи государства, где средний и малый бизнес, они сами регулируются. А чем тогда занимаетесь вы?
В институте, аппарате уполномоченного мы получаем жалобы от предпринимателей, и мы оказываем юридическую помощь.
На что они жалуются в сфере антимонопольного законодательства? Если их антимонопольное законодательство не устраивает, тогда они, в какой части?
Они жалуются на государственные органы, в частности, Федеральную антимонопольную службу, которая, с их точки зрения, притесняет их и хотят найти, условно говоря, правду в суде или хотят избежать наказания, которое антимонопольный орган на них накладывает. И я должен вам сказать, что Россия лидер в области антимонопольных дел. В стране производят около 55 тысяч дел, из них около 9 тысяч против бизнеса, 55% которых, по данным Деловой России, направлены против малого и среднего бизнеса. Это примерно около 5-6 тысяч дел. Это, на самом деле, очень много, если сравнивать эту статистику со статистикой Евросоюза или Соединенных Штатов Америки. И предприниматели, не будучи даже крупными монополиями, жалуются, в частности, на ФАС по поводу избыточного регулирования. Ну, в частности, вот недавно был пример компании «Аргус Спектр», которая выиграла недавно суд в Верховном суде. Они жалуются на то, что к ним пришли «Ready на рассвете», скопировали их документацию и мешают им работать в 83 субъектах федерации. Компания относительно небольшая. Они занимаются производством датчиков, противопожарных датчиков. Uh-huh. Это компания среднего бизнеса, причем она экспортирует свою продукцию. Ну, в частности, вот есть такой конфликт между антимонопольщиками и вот этой маленькой, ну, с моей точки зрения, маленькой, это не Google, не Microsoft. Угу. И таких жалоб много. Поэтому...
Вот я как раз хотел спросить вас, дайте несколько фактурных примеров, вот прямо из вашей, или самых распространенных примеров о спорах антимонопольных между бизнесом и бизнесом, или ФАС и бизнесом. Вот один пример, а еще что-нибудь?
Я думаю, сейчас Светлана нам, если может, поможет.
Светлана, да, вот ваша помощница.
Маша помощница, которая вместе со мной работает в этом отношении.
Давайте я тогда включу микрофон Светлане. Да, Светлана, добрый день.
Добрый день. Ну, хочется сказать, что антимонопольное регулирование, оно, как сказал уже Сергей Анатольевич, да, представляется с точки зрения бизнеса излишним. А ФАС регулирует не только деятельность крупных нефтяных компаний, крупных игроков рынка, но и занимается тем, что расследуют, по их мнению, дела, которые вредят конкуренции, которые совершаются мелкими участниками рынка. А ФАС может проводить расследования и привлекать к ответственности компании, которые занимают доминирующее положение. Что это может быть? Это может быть ТСЖ в доме. Это может быть котельная, которая отказывает потребителям, предположим, там, в доступе к воде, да, к услугам по водоснабжению. Это вот применительно к деятельности естественных монополий. А есть курьезные случаи, когда ФАС, в общем-то, все свои усилия, полномочия и всю машину государственного регулирования применял к тому, что устанавливал картели, предположим, в парке «Батуты». Да, вот курьезный случай, который известен, в общем-то, людям, которые отслеживают вопросы, связанные с антимонопольной политикой, когда установили картель между двумя прокатчиками батутов, которые установили цену 50 рублей, ФАС посчитал, что это непосредственно это вот вредет к ограничению конкуренции и нарушает права потребителей. Проблема в том, что, по мнению, в общем-то, бизнеса, антимонопольное регулирование должно регулировать непосредственно деятельность, которая действительно приводит к негативным последствиям для конкуренции. Да? Когда мы видим невозможность приобретения каких-то товаров, услуг, однозначно ФАС должен заниматься контролем за деятельностью субъектов естественных монополий. Но когда мы говорим о том, что антимонопольному преследованию подвергаются компании, которые в силу вот незначительности своей доли на рынке не могут в принципе повредить конкуренции, да, когда, например, а вот представьте себе простую ситуацию, на улице поставили палатку с мороженым, если цена на это мороженое будет выше, да, то к ним и не придет покупатель и не купит это мороженое, потому что он перейдет на другую улицу и купит себе мороженое дешевле.
Нет, это я абсолютно согласен, но можно ровно так же представить себе ситуацию, при которой префект пишет некое распоряжение, которое запрещает продажу торговли мороженым на улицах. С одним исключением, для компании «Мороженое и Ко»,
вы
примеру,
совершенно
да?
правы. Вот. Вот именно такие случаи должны... Вот именно когда госорганы устанавливают преграды и административные барьеры, которые... Случаи, когда мы видим сращивание власти и бизнеса, да, местной, вот именно эти случаи должны обязательно пресекаться.
Но вот у меня такое ощущение, что как раз именно эти случаи и ничего и не пресекаются. Вот, к примеру, вы пробовали когда-нибудь подключить частный дом к газу, но газифицировать его.
Я все-таки хотел бы встать здесь на сторону ФАСа. Из 55 тысяч дел, 40 тысяч дел антимонопольная служба возбуждает против органов власти. Поэтому, если взять соотношение дел, 80% дел, по нашей статистике...
Органы власти.
А ФАС возбуждает против органов власти.
Скажите, а что значит возбужденное дело Федеральной антимонопольной службы? Что значит дело, возбужденное прокуратурой или следствием? Это я понимаю. Это потом уголовное и так дальше. А что значит, когда ФАС возбуждает? Может быть, это что-то такое, чего отмахнуться?
Это вопрос
можно?
Административных штрафов для руководителей муниципалитетов. Это вопрос отмены этих решений. Поэтому антимонопольщики, надо сказать, прилагают много усилий. Единственное, что количество случаев, на мне кажется, превышает еще больше на порядок. Подчеркиваю, что все-таки в своей работе, да, мы стараемся защищать бизнес от излишнего антимонопольного регулирования. Это наша ключевая деятельность. Поэтому, конечно же, наша основная деятельность, которой вот я себе посвящаю, это защита именно, скажем так, не связанного с муниципалитетом бизнеса, который работает на открытом рынке, и которые подвергаются, на мой взгляд, излишнему регулированию. Хотя вот те случаи, которые вы упомянули, не являются для меня классическими. Да? То есть это то сращивание, о котором вы говорите, это близко к слову «коррупция». Поэтому это Другое определение все-таки.
Это я с вами согласен. Вот здесь бы я бы как раз хотел определить еще и то, какие последствия этих возбужденных дел, потому что если возбуждено дело и присуждают штраф какой-то, да, назначают, который составляет буквально 2 дневных заработка чиновника, этот штраф, то вполне может быть, что ему и выгодно раз в месяц платить такие штрафы. Но об этом давайте во второй части программы. Сейчас новости. И после 35-й минуты мы принимаем ваши комментарии, смс, на сайте пишите и звоните. Это проект защиты бизнеса.
Защита бизнеса.
11.36, защита бизнеса, радио «Говорит Москва». И сегодня в программе «Защита бизнеса» с нами Сергей Колесников, общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству. Антимонопольное законодательство, регулирование цен и услуг. Довольно экзотическая для нашего проекта тема, в том смысле, что еще никогда мы об этом не говорили. И тема, ну вот насколько она экзотическая для слушателей, мы и посмотрим. Для слушателей я имею в виду профессиональных, не просто слушателей, собравшихся за чашкой чая у приемника, а для тех, кто действительно понимает эту проблематику и для кого эта проблематика не пустой звук. Регулирование цен, регулирование услуг, работа Федеральной антимонопольной службы, работа ваших конкурентов по бизнесу через Федеральную антимонопольную службу. Кстати, насколько распространено такое ведение, не спортивное поведение среди бизнеса, потому что, к примеру, когда мы говорим об уголовном преследовании бизнесменов, да, или бизнеса, мы понимаем, что отчасти речь идет о том, что нечестный бизнес, непрозрачный, и отчасти мы точно понимаем, что правоохранительные органы и силовые структуры могут использоваться как инструмент в бизнес-процессах. Ну, просто как одна из сторон в бизнес-процессах. А вот Федеральная антимонопольная служба или антимонопольное законодательство как инструмент для конкуренции в бизнесе может использоваться?
К сожалению, используются. Действительно, конкуренты подают жалобы на своих конкурентов в Федеральную антимонопольную службу. И получается, иногда, подчеркиваю, Федеральная антимонопольная служба начинает возбуждать дело в интересах одного из конкурентов. Это то же самое, если представить себе матч «Спартак-Зенит», и, условно говоря, если «Спартак» проиграет, и после этого «Спартак» обратится в судейский корпус и будет недовольна проигрышем, да, потому что в конкуренции кто-то всегда проигрывает. И вы заметите, как и в футболе, да, очень много игроков падает и симулируют эти нарушения, и судьям очень сложно определить эти нарушения.
Но в футболе иногда, если это определяется за это, желтую карточку
абсолютно
дают.
Верно. А у нас, к сожалению, за эту желтую карточку не дают. В итоге страдают.
То есть безнаказанно можно писать кляузы и в результате, ой, ну мне показалось. И отъехать вот с этой...
Относительно безнаказанности я не буду комментировать, я этого не знаю. Но то, что «Деловая Россия» предложила в законопроект, 4-й антимонопольный закон, убрать коллекционный признак, что заявление одной из сторон или заявление частного гражданина было поводом для возбуждения антимонопольного расследования, такое предложение мы сделали. Поскольку, подчеркиваю, да, это как в футболе. Всегда кто-то проигрывает. В конкуренции какая-то из сторон уступает место более сильному. И поэтому получается, что развивая конкуренцию, мы должны заботиться о правилах, условно, о правилах футбола. Да? Я так перехожу на футбол, чтобы было понятнее слушателям. А не защите там какой-то слабой команды.
Нет, понятно, то есть мы должны культивировать победы, а вместе с ними мы культивируем как бы и поражение, но это нормально, естественно.
Абсолютно верно, поэтому я бы очень удивился, если бы, условно, «Спартак» выиграл бы FIFA или UEFA, да, переигровку матча. В спорте это недопустимо. Бизнес в этом смысле — это такой же спорт, только с другими правилами игры. Поэтому, когда одна компания жалуется на другую через ФАС, на мой взгляд, это не должно быть предметом рассмотрения дела антимонопольщиками. В противном случае мы получим иждивенческое настроение и снижение качества футбола. Ну, условно говоря, если мы про футбол говорим, да? Также снижение качества конкуренции, поскольку тогда сильно быть невыгодно.
7373948, 7373948, 495-й код, это телефон прямого эфира, телефон уже работает, и мы принимаем ваши комментарии, ваши вопросы, ваши жалобы. Между прочим, это уникальный случай, когда вы можете не через портал ombudsman.biz, по-моему, да, называется, .ru, заходить и оставлять свои заявки или оставлять, говорить о своих проблемах, а вы можете об этом говорить в режиме реального времени, в прямом эфире и, между прочим, адресно прямо тому представителю бизнес-омбудсмена, в чьей области находится эта проблема. Добрый день, слушаю вас. Да, вам наушники понадобятся, Сергей. Нет, это ошибка была. Еще один звонок. Добрый день. Говорите.
Добрый день. Меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Я предприниматель, градостроитель, у меня проектно-планировочная мастерская, работаю на проектах города нашего, столицы. Но я не работаю напрямую с государственным заказчиком, там, с префектурами, с Московской архитектурой и тому подобное. Потому что в конкурсах, которые они устраивают, все время выигрывают ведущие проектные институты, которые потом нанимают мою мастерскую на выполнение этих проектов за, ну, примерно 20%.
За смешные. То есть вы субподрядчиком только можете быть, но никогда
да,
не генеральным.
Да, я могу работать только субподрядчиком, хотя я известен как специалист. Я участвовал там на градсоветах, был на куче. Вот. К сожалению, за два года работы со всякими там площадками Сбербанк СТ и тому подобное, мы не выиграли ни одного тендера, к сожалению, нормального, которые помогли бы нам развиться, переехать там в новый офис, набрать дополнительно сотрудников, студентов, которые бы на полдня работали.
А вот, кто выиграл? А вот может вы как раз тот самый не Спартак, который Спартак всегда побеждает, а вы проигрываете. Ведь же должен же быть проигравший победитель. Может быть вы просто слабее, чем ваши конкуренты?
Ну, вы знаете, если я все равно, допустим, вот, если я на площадке проигрываю тендер, но потом его выигрывает наш не НИИПИ градостроительства или не НИИПИ генерального плана.
А работу выполняете вы?
Я у них работаю все равно на субподряде на этом проекте, как специалист. То здесь немножко другие механизмы, к сожалению, я еще пока не знаю, как на них влиять, но со временем узнаю, и я думаю, им придется все-таки расформироваться, потому что они работают только за счет нас, частных специалистов, частных компаний.
Ну, понятно. А вот скажите, а что бы помогло вам? Вот, вот сейчас мы здесь собрались, вы знаток проблемы, у нас здесь сидит общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству. Давайте на троих сообразим сейчас и придумаем какой-то рецепт.
Я послушал передачу, в принципе, все по делу. Я считаю, что со временем законодательство, во-первых, большие крупные компании, вот такие как естественные монополии, они уйдут сами по себе, потому что, грубо говоря, народ скоро восстанет из-за того, что он не может выбирать, потому что ему навязывают какую-то конкретную услугу за конкретные деньги. При этом, как правило, качество этой услуги хромает. Определенное количество жалоб, оно когда-то найдет, вот, дойдет до тех, кто принимает решение, и тогда уже шапки посыпятся. Это мое мнение.
То есть критическая, извините, спасибо большое, критическая масса по обращениям достигнет какого-то такого уровня, когда уже нельзя будет не замечать и не реагировать. Как вы прокомментируете этот звонок?
Здесь вообще городские дела, они всегда имеют монопольную составляющую, поскольку город является заказчиком услуг, город является владельцем земли, а земли, особенно в столице, естественно, не хватает. Поэтому в априори, да, я подчеркиваю, в априори, касаясь московской земли, мы сталкиваемся с дефицитом ее. Но она в априори дефицитный товар. Я думаю, все слушатели столицы это с этим согласятся. Поэтому вопрос в том, что мы уже находимся в зоне дефицита. Да? Как этот дефицит распределять справедливо, да? Если мы говорим о справедливости, то, наверное, здесь все будет очень сложно, можно найти. Что я могу посоветовать? Ну, как я это вижу, как гражданин, да, то есть максимальная открытость московских властей раз. Вторая вещь – это постоянство и качество работ, поскольку кроме всех этих признаков, о которых мы говорим, очень важно для города, насколько я себе представляю, поскольку это тоже имеет отношение к строительному бизнесу, является качество продукции, качество товара и репутация компании с точки невыполнения сроков. Я уверен, что для Мараша Кижьяновича и для других сотрудников, занимающихся градостроительным комплексом, крайне важно иметь цену, качество и сроки. Все мы видим проблемы с Балтийским тоннелем, который отчасти по сочинским проблемам не был завершен, и находясь вот в этом треугольнике качество, цена, сроки, дефицит земли, ну, проблемы всегда будут, и к сожалению, вот какого-то простого решения здесь нет. Единственное, что, наверное, здесь не нужно сделать, да, максимально быть открытым городским властям, чтобы демонстрировать правила своей работы. Могут ли помочь антимонопольщики в этом смысле? Какую-то часть работы могут сделать, но подчеркиваю, проблема возникла не за антимонопольщиков и не за...
Нет,
проблема... Да, проблема она объективно возникла малостью земли в Москве.
Проблема, это да, но с другой стороны, вы ведь слышите проблему, что фактически работу выполняет организация, которая в конкурсе устраивает, но никогда не выигрывает. И больше того, Я вижу здесь еще и бюджетные вопросы, потому что победитель конкурса получает 80%, а та работа, те 100% фонда оплаты, которые должны были пойти на выполнение работ, составляет всего лишь 20% от того, что проходило по конкурсу. То есть субподрядчик, в данном случае строительная или проектирующая организация, выполняет ту же работу, но за 20% общей стоимости заказа. А куда уходит 80%, остается только догадываться, и мы примерно понимаем.
Хорошо, идет. Давайте сделаем таким образом. Каждый конкретный частный случай может быть... Количество переходит в качество, да? То есть если таких случаев действительно много, то тогда прошу слушателя написать заявление, зарегистрировать его в аппарате омбудсмена. Мы постараемся действительно дать по существу вопроса какой-то конкретный ответ, потому что информации, конкретно детали, да, фактуры, пока не хватает, чтобы понять, насколько действительно частое явление, что человек, выполняющий для Москвы работы по более низким ценам, качественно выполняющий, да, в течение долгого срока не может стать во фронт-лайне. Ну,
здесь получается, что из каждого рубля выигранного конкурса 20 копеек идут на работу, а 80 копеек идут...
Это пока предположение.
Ну, поэтому, это предположение, да.
Поэтому если конечно, эти факты подтвердятся, то, конечно же, эти факты скажут, что здесь, на мой взгляд, ну, даже как бы не будучи специалистом, понятно, что город теряет много денег.
Но возможно, что здесь вопрос вообще и не к ФАС, а к прокуратуре или каким-нибудь...
Ну, я скажу так, я особо пока в это не верю. Сказать. Как правило, показывает, что все-таки фактура немножко другая, чем заявляют люди.
Ну, хорошо. Давайте еще слушать. 7373-948, 7373-948. Это телефон прямого эфира, 495-й код. Звоните, 925-8888-94-8. Это наш СМС. Также на сайте говоритмосква.ру. Можно оставить заявку или сообщение.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Михайлович говорит. Я насчет монополии. Вот, понимаете, сейчас складывается очень интересная ситуация. Есть такая компания «Мосэлектросбыт». «Мосэнергоэлектросбыт». Вот. В связи с тем, что, значит, по просьбе трудящихся, можно сказать, сейчас мы переходим на зимнее время, и переводиться больше не будет у нас ни летнее, никакое, значит, требует сделать перетарификацию счетчиков. Вот, а их несколько миллионов штук, или, можно сказать, причем услуга эта везде одна и та же, там, для индивидуальных владельцев 1100 рублей. Компания заработает 40 миллиардов рублей на этом деле. Скажите, пожалуйста, как это называется?
Как это называется? А как это должно называться?
То, что сумма конкурса огромна и к ней нужно пристальное влияние, абсолютно верно. Вопросы стандартизации, технического регулирования, они являются очень сильно влияющими, естественно, на пересекающие темы с антимонопольным регулированием. Но, с другой стороны, мы должны с вами все признать, что сама промышленная политика, сама промышленность и все, что я знаю о ней, сам промышленник, она тяготеет к стандартизации, да, то есть стандартизация — это одна из основ промышленной политики. Поэтому стандартом быть, очевидно, что стандартизированное оборудование проще в эксплуатации, дешевле в производстве. Угу. Единственное, что при таких объемах госзаказа крайне важно общественное мнение и крайне важно снизить репутационные риски и, возможно, коррупционные риски. Я бы это назвал, ну, как... Нам нужно просто менять счетчики, если это нужно жизни. Мы их будем менять, как будем строить дороги.
Ну, здесь по счетчикам вы бы знали, сколько вопросов к вам здесь на СМС. Я смотрю. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, Павел. Да, вопрос Павел. Такой. Мы платим за электричество в Энергосбыт и не можем никак уйти от процентов. Минуемо. То есть почему я должен платить какие-то еще деньги? Я оставляю счет и потом еще банк. Ни наличка, ни без наличка, ни по-любому.
Вы имеете в виду за банковскую операцию?
Компетенция.
Банковская операция. То есть хочешь заплатить, должен заплатить еще и за услугу услуги. То есть, оплачивая услугу, должен заплатить еще и банку за то, что он оказывает тебе услугу по оплате. Он принимает свои проценты, забирает.
Ну, в классическом смысле это взаимоотношение между клиентом и банком.
То есть нет, смысл в том, что нет выбора. Если бы сказали, товарищи, для вас на Манежной площади повесили почтовый ящик, куда вы можете привозить свои квитанции и деньги к ним, пришпиленные булавкой, и бросать просто без процентов. Но если вы не хотите в один единственный ящик на Манежной площади бросать оплату, идите в банк и платите 2% банку, допустим. А у нас нет выбора, понимаете? У нас выбора нет. И где бы, куда бы ты ни зашел, разница только в том, сколько процентов с тебя возьмут. Но то, что их возьмут, это железно.
Давайте скажем следующим образом. Те, кто эти операции выполняют, несут какие-то расходы. Банковские технологии стоят тоже денег. Сколько они стоят и сколько они должны стоить справедливо, это, мне кажется, не вопрос телепередачи. Но вопрос следующий, что если мы, как граждане, отказываемся за них платить, то это позиция, позиция популистов. Mm-hmm. То есть она тоже является крайней. И здесь сказать, что мы не должны платить вообще никаких фи, да, за, ну, платежей, mm-hmm. за проводку платежей, и я не могу с этим согласиться. Банки несут затраты, и они должны брать какие-то деньги за свои проводки. Вопрос, сколько это стоит, это вопрос рыночных условий. В конце концов, в России, насколько я знаю, около 400 банков существует, и только в Москве есть около 40-50 учреждений.
Можно выбрать.
Можно, да, выбрать. И понимаете, коллеги, если мы как бы будем постоянно занимать позицию популизма, да, то никто не будет предлагать свои товары. То, что в убыток себе... Ну, вы сами, коллеги, работаете, у многих из вас есть работа, есть работодатели. Никто из вас ведь сам не ходит на работу бесплатно.
Добрый день, слушаем ваш вопрос, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы фирмы, которые участвуют в тендере, как-то проверялись? Я вот предыдущего заказчика, модератора слушал, который говорил, что работает по 20%. Да. От стоимости заказа. Вот у меня то же самое. Я работаю в энергетике, и, знаете, выигрывают тендер фирмы те, у которых нету даже ни персонала, ни техники. А потом нанимают тех же субподряд, и работаем по 20-25%. Это как-то проверяется или нет?
Ну вот видите, проблема, все-таки есть проблема. Проблема, ну, такой некий посредник, который точно может выиграть конкурс, он его выигрывает, а потом работу выполняют те, кто должны были участвовать в конкурсе, но никогда бы в нем не победили, но за гораздо меньшие деньги.
Ну, исходя из контекста задачи, 20% люди получают, а 80% посредники, я могу сказать следующим образом, что это просто коррупция. Это очевидная коррупция, и здесь вопрос, связанный с тем, что... Ну, я как общественный омбудсмен, ну, не имею таких полномочий. У меня немножко другие задачи. Но вот если назвать вещи своими именами, это просто коррупция.
Ну, то есть, насколько я понимаю, почему это становится возможным? Создаются, прописываются такие правила участия в конкурсе, которые не позволяют выиграть компании, пусть даже сколько угодно они готовы.
Не, но в итоге же эти компании выполняют эти работы?
Выполняют, в этом-то... но уже условия другие совершенно выставляются, потому что эти условия выставляет победитель конкурса уже для своих субподрядчиков. И, кстати говоря, вот если об этой теме, сегодня буквально новость сегодняшнего дня о том, что государство... ГИБДД, в частности, планирует перепоручить функции выдачи номеров, ну, то есть не выдачи, а уже перевести номерные знаки, автомобильные номерные знаки, передать частным лицам. Сейчас, секундочку, я хочу прямо найти эту новость для того, чтобы точно процитировать. Министерство внутренних дел России подготовило проект поправок к постановлению правительства РФ о регистрации транспортных средств. Согласно предполагаемым правоохранительными нововведениям, ГИБДД может полностью прекратить выдачу автовладельцам государственных регистрационных номеров. При этом преследуются две цели: сократить расходы государства на закупку номеров, исключить коррупционную составляющую. Ну, то есть понятно, да, когда красивые номера якобы сотрудниками на местах продаются. Вот. А расходы сократить какие? Вот какие. 1 миллиард 200 миллионов в прошлом году было выделено на закупку этих номеров. Выделено. Но вот здесь есть одна интересная вещь. Но при этом покупали их по 300-350 рублей. То есть ГИБДД покупает эти знаки. А госпошлина за выдаваемый номер 1500 рублей. То есть в 5 раз больше. Я здесь вижу доход, а не расход. То есть потратив 1 200 миллиона, служба государству заработала 6 миллиардов ровно, если мы будем считать закупочную цену 300 рублей, а госпошлину 1500, правильно? В 6 миллиардов. Вот. И сразу мой криминальный ум, криминальное сознание мое говорит о том, что просто кому-то хотелось бы, чтобы эти 6 миллиардов уходили не в бюджет, из которого довольно трудно их для своего кармана забрать, но они же в бюджет идут, ну как ты в госпошлину руки запустишь? А если, к примеру, это опять же мои фантазии, если бы я, к примеру, был неким начальником ГИБДД в какой-нибудь области, то я бы под это дело срочно организовал свою компанию по продаже номеров и продолжал бы их закупать по 300 рублей, а продавать по 1500. А то и дороже, кстати, потому что там же и красивые будут. Официально совершенно продавать, потому что я теперь частная компания. И мне почему-то, я уверен, что если эта история заработает, и эти поправки будут внесены, мы получим целую... такие династические компании по выпуску номеров, которые будут заниматься этим под эгидой руководства ГИБДД. Вот точно там будет либо брат, либо ребенок чей-то заниматься этой компанией. И вот вам, пожалуйста, готовая сеть монополистов и уже даже примерно понятен их доход. Точно совершенно не менее 6 миллиардов рублей в год бюджет. Заработный бюджет. А думаю, и больше.
Я с вами абсолютно согласен. Вы сами ответили на этот вопрос, что это имеет коррупционную составляющую. Я все-таки, коллеги, хочу обратить внимание.
Но Министерство внутренних дел предлагает это. Послушайте, какая-нибудь комиссия там в Госдуме есть, которая оценивала бы коррупционную составляющую предложений? Потому что если это пришло мне в голову сразу же, как только я читаю это предложение, уж совершенно точно это кому-то должно прийти в голову в Госдуме.
Я не могу комментировать действия федеральных органов власти. Подчеркиваю, моя работа заключается в защите мелкого, среднего бизнеса от излишнего регулирования.
Я понял.
Поэтому вы сами ответили на этот вопрос.
Эти компании и будут вашими клиентами, придут к вам жаловаться, когда на них начнут поступать жалобы в том, что они монополизировали рынок выдачи номерных знаков, а они придут к вам с жалобами, дескать, Сергей Анатольевич, помоги, ну задолбали, ну что пристают.
Ну, поймите правильно, действия органов власти я не могу как бы изменить. То есть,
согласен.
Это вне моих полномочий, и соглашаюсь с вами, может быть, и по существу с тем, что действительно операция странная, что-либо изменить, у меня нет просто для этого никаких полномочий. Хотя при этом, подчеркиваю, да, я тоже не понимаю иногда некоторых вещей, зачем они это делают. И тоже вижу некоторые аспекты, связанные с тем, что вряд ли это пойдет на пользу россиянам. Но этот вопрос, наверное, нужно задавать уже и общаться с теми людьми, кто и принимает это решение. Возможно, там есть мотивы, просто о которых мы не знаем.
А мотивы были заявлены. Убрать коррупцию и сократить расходы. Расходы на самом деле доходы. Насколько я понимаю, мы только что их увидели, 6 миллиардов против 1,2 потраченных. А искоренить коррупцию предельно просто. Ты вешаешь тарифную сетку на продажу красивых номеров там же, в ГИБДД, и продаешь их официально, взимая налоги за это, НДС и все остальное. Просто номер с тремя одинаковыми цифрами стоит не 1,5, а там 3000 рублей, номер с двумя нолями стоит 5000 рублей, номер с такими-то буквами стоит 7000 рублей. Продавай, государство еще больше зарабатывает деньги. Вот мне кажется, предельно простой, элементарный способ борьбы с коррупцией. Но он тоже недоступен почему-то. Добрый день, слушаем вас.
Ну, вот тут недавно у нас состоялся госсовет, посвященный дорогам, и тоже очень интересные там решения и перспективы. И хотелось бы обратить вот внимание на что. У нас на сегодняшний день очень любят местные органы власти, региональные органы власти собирать деньги с проезжающих граждан, которые едут на машинах. Вот как-то, не знаю, насколько оправдано, что становится налогоплательщиком гражданин, который не имеет никакого отношения к данному региону. Почему у нас разрешают собирать с проезжающих деньги каждому руководителю регионального?
Вы имеете в виду платные трассы?
Нет, я имею в виду очень простые вещи. Въезд в город, например.
А где у нас платят?
Получение никакого пропуска на проезд. Вот.
Это для коммерческого транспорта.
Это вообще отдельная история.
Для коммерческого транспорта вы имеете? Потому что я для частного...
Коммерческого транспорта, совершенно верно. Я коммерсант, но я, допустим, стою на учете у Кадырова, да? Плачу ему налоги. Так. Я проезжаю по любому региону, и с меня имеют право там получать деньги. Пусть они получат, в конце концов, с того человека, который платит налоги в этом регионе, который заказал этот коммерческий транспорт, который чего-то везет.
Вот
да?
Оно в чем. Понятно. То есть давайте так садимся. То есть платить нужно, конечно, потому что вы своими большегрузами, вы же и инфраструктуру амортизируете, правильно? И дороги изнашиваете, и воздух тоже загрязняете больше, чем любой частный автотранспорт. Я имею в виду легковой. Но, тем не менее, вот такой вопрос, Сергей, как бы вы прокомментировали? Мне кажется, что гораздо более тяжеловесную схему предлагают.
Здесь, на самом деле, есть законы, в которых четко написано, что есть дороги общего пользования, федеральные трассы, с которых не должны взиматься оплата. И есть законы о платных дорогах, о концессиях. У нас есть несколько таких дорог. Это, в частности, западный скоростной диаметр, это участок дороги Москва-Ростов. это выход на Ленинградку и на Минку. Это всего лишь 4 трассы по закону, на которых могут строители взимать деньги. Все остальные дороги должны быть бесплатными, поэтому если органы власти это делают, то они это делают в нарушение закона, и здесь очень легко добиться возврата этих денег или просто не платить, это не соответствует закону.
Вот здесь мы, к сожалению, должны попрощаться, потому что вот так вот и подошел конец сегодняшней
Спасибо
программы.
Большое.
Спасибо вам. Я напомню, Колесников Сергей Анатольевич, общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству, был сегодня в проекте «Защиты бизнеса». Заходите еще. Спасибо вам. Всего доброго. А вам, товарищи слушатели, оставаться на своих местах. У нас далее юридическая практика начинается после 12 в программе «Народный адвокат». Сегодня там Виталий Белочистов. А пока новости.
«Защита бизнеса».